Арт и факт. Екатерина Барабаш.
Последний раз мне довелось видеть Бернардо Бертолуччи на сцене Палаццо дель Чинема в Венеции в 2013 году. Он был тогда президентом жюри фестиваля и на церемонии закрытия вручал «Золотого льва» своему соотечественнику Джанфранко Рози за фильм «Священная римская кольцевая». Бертолуччи восседал на сцене в своем инвалидном кресле, как Зевс, вершащий судьбу маленького податливого человечества, как бог, у которого, кроме человечества, еще масса забот во Вселенной. Ядовитые стрелы неслись с него тучами. Огромное количество людей готово было возненавидеть еще вчера обожаемого Бертолуччи за этот странноватый жест, наградить хорошую, но вовсе не великую, обреченную на скорое забвение документальную картину о жизни обитателей земель, прилегающих к римской кольцевой автодороге. Стрелы неслись, а он не замечал, как и полагается небожителю. Он, как всегда, бросал вызов. На этот раз это был вызов постмодернизму, увлечению причудливыми формами и формоискательству, пренебрежению смыслами и желание вновь заявить об итальянском кино. Годом раньше Бертолуччи также по-королевски вынес все удары критики, не принявшие его последний фильм «Я и ты». Язвительные эксперты пригвоздили режиссера за режиссерскую беспомощность и старческую сентиментальность. Ха, старческую. Бертолуччи было 77, когда он ушел. По нынешним временам это всего 77. Он был тяжело болен давно, много лет. Жил в инвалидном кресле больше 20 лет. А это кресло выглядело под ним как трон. Бертолуччи ушел более молодым, чем Бергман или Антониони. А его бывшему кумиру Годару, к счастью, через неделю исполнится 88. И он полон идей и претензий к миру. Бертолуччи было всего 77, и многие, кто не знал его биографии, были поражены. Как всего 77? Потому что этот неугомонный enfant terrible умудрился вместить в себя весь 20 век. Бертолуччи был не просто грандиозным режиссером, он был необъятным. Он так раздвигал рамки условности, что нам была видна вселенная со всеми ее красотами и уродствами. Он не признавал жанрового разделения, не старался соблюдать правил жанра. Ему это было не нужно. Он слишком хорошо видел и понимал природные истоки человеческих пороков, и загонять их в какие-то условности ему казалось излишним. Он просто об этом не думал, ведь жизнь слишком красочна и многообразна, чтобы еще загонять ее в какие-то рамки. Бернардо понял это еще в детстве, когда отец, известный поэт и критик Аттилио Бертолуччи, начал брать его с собой на съемки, водить по каким-то своим собраниям, где звучали то гневные, то восторженные, но всегда пылкие речи. Мальчик тогда еще толком ничего не знал о профессии режиссера. Ему просто хотелось все, что он видит и слышит, давать видеть и слышать другим в виде причудливых образов. Когда Бернардо учился в Римском университете Ла Сапиенца, он снял свой первый фильм «Канатная дорога», а вскоре и второй «Смерть свиньи». Парню было тогда 16 лет. А вскоре он попал на съемочную площадку к Пьер Паоло Пазолини. Тот взял молодого человека ассистентом на картину «Акатоне». Пазолини стал первым мастером, первым кумиром будущего режиссера. Правда, потом сам Бертолуччи признавался, что Пазолини хоть и много дал для становления его как художника, но все-таки светочем его режиссерского пути был не он. Его кумиром, обожаемым, боготворимым и непререкаемым стал Жан-Люк Годар. На последнем дыхании, словно целиком состоящий из частиц свободного духа, фильм, после которого хочется оказаться вместе с героем на краю дыхания, «О буду суфль», как называется этот фильм по-французски, а там хоть к черту в пекло, эта картина оказалась идеально созвучной бертолуччевскому ощущению жизни. И в 1964 году он снимает фильм «Перед революцией», в котором предсказывает студенческие волнения 1968 года. Правда, фильм увидел свет только в 1971 году и звучал уже скорее как осмысление революционного опыта. Свой лучший, самый глубокий, самый многопластовый фильм, ну хотя, конечно, это не бесспорно, тут могут быть разные мнения, фильм «Конформист» по роману Альберта Морави Бертолуччи снял не без влияния Годара. Но не в смысле стиля, киноязыка или даже подхода к тем жгучим проблемам, которые его тревожили. Еще до того, как вышла картина «Перед революцией», Бертолуччи, разочарованный в идеях революции и обиженный на Годара, словно в пику ему и собственному преклонению перед французским мастером, снимает фильм о зарождении фашизма. И мы видим, как фашизм рождается сначала где-то в глубинах души, в каких-то темных ее закоулках, о которых не всегда догадывается даже их хозяин. И в какой-то момент времени людей с такими закоулками становится все больше. И вот закоулки сливаются в один большой прямой проспект. Фашизм в подкорке. Всякий тоталитаризм – прорванный гнойник подсознательного. Впоследствии Бертолуччи говорил, что главный герой Марчелло, лучше думается работа Жан-Поля Трентиньяна, это он, Бертолуччи. А наставник и учитель главного героя, которого тот собирается убить, это Годар. Сдержанный Годар это прочитал в интервью Бертолуччи и промолчал. За конформистом последовало «Последний танго в Париже». Фильм до сих пор, думается, не до конца понят и теми многими, кто увидел в нем разнузданность пресыщенных европейских нравов. Дуэт Марлона Брандо и Марии Шнайдер, на наших глазах взывающее пространство полуживотной, страстью показал не просто изыски любовных утех. Бертолуччи сумел развернуть всю мощь и всю вечность основного инстинкта, заодно дотошно исследовав этот инстинкт и найдя в нем массу неизведанных ранее нюансов, например, его абсолютной тупиковости. Это фильм о том, что страсть, настоящая, действительно животная страсть, не ведет никуда. Если вдуматься, то в определенном смысле «Последний танго в Париже» – фильм антиэротический, антистрастный. Ведь человек, если животное, то двуногое и думающее, ну или рождено думающим. Отдавать свою природу Homo sapiens на откуп исключительно страстям, видя в них только высшее наслаждение, предательство человеческой природы. Поэтому так естественно в фильме связь прекрасного и отвратительна. Отвратительного, поэтому и ждет героев трагический финал, что они прошли этот путь и уперлись в тупик. В Советском Союзе этот фильм, разумеется, не поняли, приписав Бертолуччи лишь безудержный эпатаж и попытку вторгнуться в чистый мир советского человека своими грязными, похотливыми лапами. Бог им судья. Последний фильм, который Бертолуччи снял в Италии, 20 век. Герои картины, два брата, которых сыграли Жерар Депардье и Роберт Де Ниро, живут под собой не чуя страны. Но страна их чует и живет вместе с ними. Или они с ней, это неважно. Длинный-предлинный, на 5 часов, фильм оправдал свою немыслимую долготу. Судьбы двух братьев словно лицо и изнанка эпохи. Порой они меняются местами. И иногда не понять, где изнанка, а где лицо. Из этого фильма невозможно вырваться. Он затягивает, приковывает, не разрешает выйти даже на перекур. Как не отпускает и долго еще не отпустит сам 20 век. А потом Бертолуччи вдруг увлекается Китаем и снимает свой самый успешный фильм «Последний император» об императоре Маньчжурии Пу-И, который, став императором еще в 3 года, во все тяжкие военные революционные времена старается сохранить память предков. Вокруг бушует война, а императору она будто и не страшна сама по себе. Ему страшно, что придется ломать древнюю историю страны, ее традиции, династию. Этот фильм, обласканный мировым киносообществом, собравший все мыслимые награды, в том числе и «Оскара», стал реакцией Бертолуччи на собственное еще недавнее увлечение революционными идеями. Потом начался гладкий период. Бертолуччи снова вернулся в итальянское кино, посвятив этому ускользающую красоту. Печальный фильм о поисках родной гавани и о невозможности ее найти. Еще более гладким оказался «Маленький Будда», который понравился, кажется, одному только Далай-Ламе. Да и то, мы об этом точно так и не узнали. Но известно, что он был первым зрителем фильма, и показ состоялся специально для него. Далай-Лама сидел в зале один. Причесанное кино, такой самоучитель по буддизму, сделанный изящно, но словно кем-то другим, не Бертолуччи. Потом уже под конец жизни в «Мечтателях» Бертолуччи вернется к революционной теме, показав скудное бытование революционных идей в маленькой парижской квартире и безжизненность этих идей, как любых идей вообще. И здесь ненадолго снова виден тот Бертолуччи, что потрясал основы, хулиганил на экране, отрабатывал на зрителей мысли о непременности нового мира. Когда умирает кто-то большой, принято говорить «ушла эпоха». Как правило, говоря об ушедшей эпохе, люди имеют в виду собственное представление об эпохе и собственную внутреннюю эпоху. Но это нормально. Но Бертолуччи действительно закрыл дверь в эпоху великих режиссеров. Век гигантов кончился. Сейчас за него отвечает один Годар, бывший кумир Бернарда Бертолуччи, который провозгласил эпоху без конформистов, открыл и закрыл нам 20 век, забрав с собой и без того ускользающую красоту. Теперь все это закончилось. Екатерина Барабаш, РФИ, Москва.